Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфирный вечер. У нас сегодня третий уже по счету эфир. Время 23 часа в Москве и понедельник, 14 февраля. Сегодняшний день мы завершаем эфиром с нашим товарищем Алексеем Арестовичем из Киева. Алексей, рад приветствовать.
Здравствуйте, Марк.
И телезрители. Да, ну уже... Вот переходят они с эфира на эфир. У нас вот три эфира, вот 2500. У меня огромная просьба к зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пусть подтянутся люди, которые ждут этого эфира. Ну, в крайнем случае, они посмотрят его в записи. Это тоже будет неплохо, но, тем не менее, от вас зависит, насколько широко будет распространен этот эфир. По имени Алексея Арестовича в описании к этому видео вы можете пройти на его канал и, в принципе, смотреть эфиры там, подписываться там. Ну и, если что, задавать его вопросы в его аккаунтах в социальных сетях или... или же, так сказать, там, в комментариях или в чатах на его эфирах. Алексей, мы назвали эфир «Украинская ловушка», потому что вот как-то, несмотря на анонс 16-го начала боевых действий со стороны, значит, России, похоже, что какие-то разнонаправленные тенденции возникли, которые мы пытаемся... пытаемся оценить, потому что за это время, с нашего последнего эфира, у нас был блестящий с вами эфир, где вы разобрали чисто тактические вопросы возможного начала, значит, боевых действий, вторжения, интервенции Москвы в Украину. Сейчас вот такой этап наступил, когда понятно, что хорошо из этой истории не выбраться ни Путину, ни Кремлю, ни вообще российскому Министерству обороны. Вот такое сложилось ощущение. Мы вот это обсуждаем сейчас с разных сторон, но вот хотели все-таки понять. Вот за это время, за момент, который мы обсуждали, там же борта садились беспрерывно в Киеве, привозили оружие, там и то, которое публично, значит, говорилось, что оно доставлено, и, наверное, есть что-то и вообще тайно, конфиденциально, значит, привезенное мы не исключаем. Ну, военная тайна – это военная тайна. Но все-таки мы хотим понять, собственно, куда угодил Кремль с этой обещанной или необещанной операцией. Ну, во всяком случае, истерия в России пропагандистская была на очень высоком уровне. Что, конечно, конечно, даже у нас эта вот чума есть по фамилии Симоньян. Она, значит, славится здесь. Раш Тудей возглавляет. На меня в суд, кстати, подает. А она, значит, рассказывает про то, что вот это расхожее ее, значит, пальнем или там началось, вот это вот ее бесконечное. Поэтому мы хотим понять, в чем ловушечность ситуации для Кремля, той, которая сложилась вот в связи с угрозой этой интервенции. То есть, вроде как и двинуться страшно, и не двинуться, это значит, ну как, ну обосраться, потерять лицо. Вот приблизительно такой выбор-то вроде бы.
Ну, вам же принадлежит знаменитое выражение «Акела обосрался».
Обосрался, да.
Он обосрался. В чем процесс состоял и результат предварительный? В том, что он попал в вилку. Вся дурная ирония заключается в чем? Что Россия подошла к этому сосредоточению войск, второму на наших границах, в кульминационный момент своей политики, которую она организовывала 8 лет подряд. Причем для нее момент идеальный на самом деле был. Почему? Потому что, ну, если брать высокий контур геополитики, Соединенные Штаты позавчера приняли стратегию по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и там, кто внимательно прочитает, а у нас очень многие пропустили вот за этой ситуацией вокруг украинского кризиса, они глобальный разворот на Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечивают. Но такой масштабнейший поворот своей политики, обеспеченный деньгами, организационными усилиями. Корпус морской пехоты полностью перестраивает свою военную составляющую, избавляется от тяжелого вооружения, чтобы прыгать по островам в Тихоокеанском регионе. В общем, глобальный поворот. И в Европе образуется определенный вакуум американского присутствия. Раз. Которые, между прочим, стремятся заполнять Великобритания, там, например, Турция частично и так далее. Теперь вопрос Германии. Штаты хотели отдать, по моему ощущению, вот такому, Штаты хотели отдать Украину Германии. Как, ну, основная управляющая контур должна была быть Германия. Германия сама прошла через перечень кризисов, ушла харизматичная Меркель, очень много определявшей европейской политики, выбрали... Новое правительство. Сегодня Шульц у нас в Киеве. И очень осторожная пресс-конференция по результатам переговоров с президентом Зеленским. Вчера он был в Москве. Видно, что Германия абсолютно не готова браться за этот штурвал и решать украинский кризис. И там как-то вмешиваться. Хотя крайне заинтересована в его разрешении. Хотя бы с точки зрения Северного потока и так далее. Макрон прилетал Но такое и в Москву, и в Киев такое ощущение, что ему этот визит нужен был для того, чтобы кликабельность его фамилии во французской прессе поднять перед выборами. Ни более, ни менее, потому что ничего особенно не добился из его грандиозных успехов. Это 1,2 млрд за тепловоды французские. Это да, это рабочие места во Франции и так далее, это он может предъявить. Все, в Европе некому заниматься кризисом, а для американцев это на самом деле тема не номер один, прямо скажем. Для нее тема номер один — Азиатско-Тихоокеанский регион. В этот момент Россия попадает в идеальную ситуацию. Никто не знает, кто управляет, кто занимается Украиной в Европе среди штатов, как бы, да. И с другой стороны, ну, для американцев это какая-то такая, вот украинский вопрос, такая тема, как бы им бы не повторить Афганистан, потому что это было бы слишком. Байден в очень сложном положении с падением рейтинга, с там, одобрением населения внутренним, с промежуточными выборами в Конгресс и так далее. Они, конечно, занимаются Украиной, но сказать, что они вкладывают сверхусилия сюда, нельзя. И они действуют, ну, вот пока мы там в Азии, тут бы вот не случилось бы европейского кризиса, потому что некогда оглядываться и на два направления. Они могли иметь полный успех, играя не военным путем. Но в результате политики своей, которую они проводят, в результате сосредоточения второе за год сосредоточения войск крупнейшего и интригами в Беларуси, с атаками польской границы, с бесконечными учениями, поглощаем, не поглощаем, они добились невозможного. Они привлекли внимание Соединенных Штатов по-настоящему к украинскому кризису. Чего можно было вполне избежать, между прочим. Интригуя с персидскими, с королевскими династиями Персидского залива, по теме Йемена, по теме Ливии, где сейчас снова обостряется обстановка там, по теме иранской ядерной сделки. В общем, много было вариантов отвлекать США, но они добились того, что это повестка номер один стала. И вот теперь вся западная пресса массово занимается Украиной, дипломатией и прочее, прочее, публикуя апокалиптические прогнозы 16-е, 18-е, 12-е, 22-е, чего мы только здесь не слышали. А вот, но посольство у нас опускает флаги, переезжают во Львов, Львов там уже чуть ли не становится западной столицей Украины, и так, и все же думают, где же эта красная линия, о которой договорились о разделе, и прочее, прочее. А вилка же, военный тупик, он очень дурной, потому что стратегия учит нас совершать выборы и действовать, и делать действия, которые увеличивают пространство решений, а не сужают до вилки «воевать нельзя, отступить». Потому что вот, казнить нельзя помиловать, сейчас для России звучит «воевать нельзя отступить», вопрос, где поставить запятую. Если они на нас нападают, Кремль, то начинается месиво кровавое, о котором мы говорили, на земле и в воздухе, которое отнюдь не будет простым для российской армии. Ни о каком взятии Киева за 72 или даже 700, 720 часов, конечно, и речи не идет. И даже за 7200, потому что группировки даже в 200 тысяч абсолютно недостаточно для выполнения результата. Напоминаю, что нашим зрителям, что Грозный брала 150-тысячная группировка, 2 месяца тяжелейших боев, кровавейших, да, и так далее. И тут как бы и с авиацией, и с артиллерией, причем при подавляющем превосходстве. Надо даже понимать, что российская армия будет иметь дело с украинской армией европейского типа. Простите, у нас одних тяжелых РСЗО 150, ракет оперативно-тактических сильно за много, не буду называть количество, артиллерии огромное количество, там тысячи стволов и так далее, танки. И, короче, это вы представляете себе, что это выльется. Да?
Да.
И получается, что на пике политики они могли снять вишенки, если бы они разумно действовали гибридными методами, энергетическим давлением, информационным, раскачивая ситуацию внутри, но они довели до военного шантажа, желая вытянуть внимание Запада на себя. И оказались в ситуации, наступаешь очень плохо, потому что обнуляется вся 8-летняя политика, этого мало кто понимает, мало кто об этом говорит, но на самом деле все, что они делали в Украине 8 лет, по крайней мере крайних, оно же обнуляется полностью, Минск-2 перестает существовать. Это же главная цель. Все 8 лет, все 14 месяцев ТКГ я слышал только одно и то же. Что прямые переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР, прямые переговоры. Вся цель, все цели российской политики за 8 лет, от торговли заложниками до там, признания ковидных сертификатов, все были абсолютно подчинены прямым переговорам Киева с так называемыми республиками. А теперь это Минск сразу исчезает, как только первый российский солдат пересекает не на Донбассе границу, конечно, не в Крыму, это сам. Все. Раз навсегда и дальше. Новый результат, закрепленный военным путем. А этот военный путь отнюдь не будет для России благоприятным, как им кажется сейчас. 400 тысяч резервистов, которые отвоевали у нас только, у которых руки чешутся. Мало кто знает в России, не знаю, пользуясь случаем, сообщу, что в Украине вымели все оружейные магазины.
Нет, говорят, нас
пишут. Полностью, да, вымели, да. То есть, думали, что мы побежим за, как это, за гречкой и за консервами, так мы побежали в оружейный магазин. Ну, тут, понимаете, тут огромное количество, сотни тысяч людей, которые желают подраться как следует. Подраться, руки чешутся, поквитаться за все это. И они не понимают, куда они суются. А теперь внимание, то есть военный результат не результат. Он обнуляет, прежде всего, российскую политику вне зависимости от его успешности и выстраивает некий контр хаоса, в котором Россия не имеет сильных сформированных позиций, например, поддержки определенных кругов на Западе, которые хотели бы, чтобы Украина выполнила Минск-2 в том или ином варианте, и создает огромный кризис на своих границах. Огромный кризис, малоуправляемый, в котором Россия, будучи агрессором, будет находиться в оборонительной, политической и внешнеполитической позиции. То есть они меняют состояние, где они на пике своей мощи, на состояние, где в абсолютной неопределенности с неизвестными результатами, плечо которых в случае неуспеха может перекинуться на саму Россию, новое болотное, и поехали-поехали. Кризис там и все остальное. Это раз вариант. А отступить еще хуже в каком-то смысле, потому что, ну как это, дали по щекам в Казахстане.
Ну, конечно.
Китай сказал, убирайтесь отсюда. Не очень понятно с Белоруссией. Дважды выдвинули ультиматум, по сути, отдельно США, отдельно НАТО. Там послали нафиг, откровенно просто. Да. Поугрожали Украине и от нее отступили. То есть даже с хохлами не справились, про которых пропаганда рассказывает, как вы начали, что мы развалимся за 5 минут, все убежим и так далее, и так далее. А что ж тогда батька-атаман стоит вообще? То есть как на него будет смотреть его окружение? Ты же проиграл везде на каждом этапе. Создал массу
нам проблем. Ну, в общем, это логично, да.
И проиграл. Не знаю, как для Кремля, как для Российской Федерации, как политического образования, но для Путина лично ситуация абсолютно безнадежна, с моей точки зрения. Либо он влезает в конфликт, становится абсолютным изгоем, близким где-то к Гитлеру или Хусейну в мире, и получает персональные санкции. Мы же пообещали еще персональные санкции, кроме этого. И там становится вопрос о верхушке, оно нам надо вообще, окружение олигархов российских, которые будут терпеть от российского народа. Либо, если он отступает, делается вывод российскими силовиками, башнями Кремля, олигархами, что атаман уже не тот и надо менять. То есть резко ускоряется... Да, слабак. Резко ускоряются трансферные процессы с непонятным для Путина результатом, за которым откровенно маячит табакерка или шарф. И лично, я вот еще раз хочу повторить, что как бы при... Очень выгодная изначально политическая позиция для России сейчас по сумме факторов, за зарубежные конъюнктуры и так далее. При возможности продавить нас гибридными методами или очень сильно поточить, завели ситуацию в военный тупик, из которого выхода либо война полноценная, либо, ну или там ее деривативы, типа наступление в зоне ООС, либо отступление, и тот для Путина смертельный просто вариант. В том и том варианте, отсрочено или прямо и так далее. Или это не простит ни военного поражения, ни военного отступления. И весьма проблематично для всей правящей российской элиты сейчас. Очень проблематично. Потому что, ну, представим себе такой сценарий. Начинается болотное, когда пойдут тысячи гробов в Россию, которые не спрячешь, это же уже не спрячешь. Там сбитые самолеты будут в прямом эфире, там пленные, солдаты и так далее. Горящие танки. У нас же плотность противотанкового вооружения сейчас самая плотная в мире. Превышает все на свете. У нас своих комплексов ПТРК 8 тысяч штук. 8 тысяч. И нам завезли еще, как бы сейчас поступая, и уже переданы в
незавод. Пишут 1200 джавелинов, 1200
эффективность, да, как бы и прочего всего.
600 танков больше нету, да.
Это, ну, даже если каждый третий или пятая ракета, ну, хорошо, попадет, третий, Россия, да, без трех танковых дивизий остается. Это все конец всему, понимаете, да? И так далее. Российские вооруженные силы никогда не поднимутся после этого. Ну, лет 10 они будут небоеспособны в принципе, пока произведутся снова эти танки и так далее. Вы представьте себе все это гробы, все это жареное мясо. И все эти репортажи с пленными, там, демонстрация сбитых самолетов, оно же очень сильно деморализует, все это попадет в российские. И общество начнет задавать вопросы, и они могут выплеснуться, ну, в новый Хабаровск, в смысле, в новый Владивосток, в новую Болотную. А Путин смертельно боится Болотного. А когда еще дискуссии в российской элите не пора ли кончать с атаманом, и он куда-нибудь к Кадырову обращается для того, чтобы тот пришел ему на помощь, то, а Кадырова очень любят в России, насколько мне известно, то там маячит уже перспектива гражданской войны или уличной войны. Катастрофа для российской политики. И они, идиоты, имея блестящий старт еще в середине этого года, даже после первого переговора с Байденом, повторили эту дурь, завели ситуацию в военную вилку, когда уже некуда деваться, когда объявлена дата вторжения и так далее. Это безумие. Это настолько иметь все и все потерять. Вот в России сделали две дурости, вот, путинский режим. 15 триллионов заработали за 20 лет, говорят. Представьте, что 1,5 триллиона отдали бы Илону Маску или в свою космонавтику кинули. Навсегда бы, или хотя бы внутрь России кинули. Там 50% сел не газифицированы.
Нет, это исключено. Это вообще исключено.
Ну, представим себе, да, навеки бы остались в памяти человечества, как люди, распахнувшие дорогу в космос, второй этап, пятое, десятое, им памятники золота бы ставили все человечество, литературу бы себе обеспечили, добрая память на небе и на земле, Но нет, неизвестно куда дели. В кооператив озера спустили, в яхты и так далее, и так далее. Потырили, разложили. Ну так это одна глупость. И вот сейчас величайшая глупость, второй Карибский кризис, имея возможность сделать все красиво и блестяще, наша позиция очень уязвима, на самом деле. Конъюнктура внешнеполитическая была не в нашу пользу. Они сделали все, чтобы сами остаться без союзников, нам обеспечить огромное количество союзников. Украина, которая из проблемы для Европы превратилась в государство, которое необходимо поддерживать, нас накачали вооружением, продолжают накачивать. Кстати, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, садятся самолеты не только в Киеве, и садятся с выключенными транспондерами. То есть не все самолеты видны. И ну, продолжают понятно, накачивать, и еще будут накачивать, поэтому... Ну, это образец блестящей глупости. Просто вот у британцев была блестящая изоляция, а здесь блестящая глупость, или самоизоляция. Просто блестящая. Ну, мы как бы чешем руки. Или нападайте, или отводите. Интересно и в этом случае.
Сейчас мы это подробно обсудим. Причем, вот зафиксируем это. Трансформация произошла. Вот я сейчас выскажу свою версию. В тот ли момент, когда после первой передислокации весной он добился контакта с Байденом, несмотря на киллер и все остальное, они встретились 16 июня. О чем ты договоришься? Ну, во всяком случае, Северный поток, который достраивался, да, значит, уже с ним вроде как было решено, и американцы отступились от санкций в отношении оператора и так далее. И вдруг поздней осенью, да, там где-то в середине осени, он опять начинает передислокацию, тот же сценарий, ту же шарманку крутит, но делает новые шаги по части требований, то есть он их расширяет. От Украины и Минских соглашений он вдруг переходит к ультиматуму Путина, как его сейчас называют, или меморандум Путина называет вот эти договор с США, проект с Вашингтоном, и, соответственно, соглашение с НАТО, которые МИД РФ публикует, и они требуют вот, без взаимности, в одностороннем порядке, принимайте со всеми этими демилитаризациями по май 97-го года стран, вступивших в НАТО, значит, полным запретом, такой прохабит, значит, на вступление стран бывшего СССР и внеблоковые отношения, в том числе упоминает и так далее. То есть на ровном месте берут и расширяют каретку требований. Конечно, эти охреневают и говорят, погодите, мы же вели переговоры вроде как об Украине, и можно было их вести. Да, там посередине случился Афганистан, еще ко всему прочему, в конце августа, который, ну, изменил как минимум позиции истеблишмента американского. Два раза себе, позвольте, не могли никто, значит, угодить в яму такую, что сдать позиции в Южной Азии, да еще и теперь в Восточной Европе. Но бог бы с ним. И вдруг они расширяют, то ли воодушевленные Афганистаном, то ли наоборот в надежде, что раз один раз получил, значит, и второй раз получится, и напарываются на абсолютный, значит, отказ во всем на этот ультиматум. Весь январь мы наблюдали, как 10-го на встрече Шермана и Рябкова, мы наблюдали 12-го на саммите России и ЕС. Они получили по всем. Ну и параллельно еще с Казахстаном случился, с Китаем действительно и так далее. Значит ли это, вот что эта трансформация как раз-таки вот этих требований, усугубление их, повлияло на позицию Запада? Там он еще мог разговаривать, а тут уже больше не о чем разговаривать. Или конечно, что-то другое.
Но это же требования, которые Запад не мог выполнить ни при каких обстоятельствах. Там прямое требование было изменить принципиальные стандарты НАТО, принципы на нерасширение, да, и так далее. То есть НАТО же создавался как блок и поддерживается как блок, задачей которого является отсутствие самой возможности диктовать политику государства, в которое они вступили. Ну, конечно, всему. Да. А тут вам диктуют принципиальные изменения политики, отменяющие саму сущность этой организации. Ясно, что она на нее не пойдет, особенно будучи там раз в 50 сильнее. Как бы. Я думаю, три фактора сработало. Первый – это Афганистан. Сумели убить, вот это не очень удачное отступление, мягко говоря, сумела победить точка зрения, что они из Украины так сбегут, когда серьезная опасность начнется и так далее. Как бы, да, не потянут, слабаки. Второе – это то, что Китай поддержал, видимо. Не забываем про Пекинскую декларацию. Mm-hmm. Они декларировали, Путин и Си Цзиньпин декларировали многополярный мир, де-факто уже и де-юре существующий, там приверженность и так далее, особенности демократии. В общем, заявка произошла на изменение геополитики. И третье, я думаю, что они смотрят на рейтинги Байдена, у него же там колоссальная проблема. У него поддержку его антиковидных действий поддерживает 6% всего, там экономические усилия всего 15%, там большие проблемы, перевыборы. Ключевой штат Вирджиния, где было голосование показательное перед промежуточным, победил республиканец, причем победил на теме образования, которое сейчас очень многих родителей в США бесит, с этим BLM и так далее. В общем, они с треском летят республиканцам, они подумали, что мы сейчас предложим конфету, розыгрыш, и Байден на нее, конечно, пойдет. А взяли и не пошли. Здесь промах. Я не знаю, как работает институт США и Канады и прочие аналитические структуры в Российской Федерации. Но
там
они...
нет уже никого.
Блестящий промах совершили, как бы, да, потому что ну, настолько ошибиться в оценке, что ситуация в Украине, по которой они имеют полноту данных, что ситуация в США, в Западе и в западных столицах, это, конечно, надо уметь. Они сумели. Это было трудно, но они сумели. И вот это сочетание факторов, переоценка себя, недооценка противника, попытка взять на понт, и я же говорю, вот вся, что нам демонстрирует эта ситуация? Что вся современная школа геополитики российского последние годы путинского режима, она построена на том, что их боятся. А и когда боятся, да, начинает получаться. А взяли, не испугались, и рушится весь конструкция. Вся эта блестящая шахматная партия, многоходовка, вся рушится, и что? Им, ну, американцы же им на встрече откровенно смеялись в лицо во время. Те, кто был причастен, говорили мне, что как бы смеялись в лицо в ответ на эти требования. Они даже не всерьез не читали эту бумагу. Я говорю, ребята, ну вы поймите, просто улыбались, говорит, это вообще не предмет переговоров. Хотите стратегическую стабильность, там, не распространение ядерного оружия, Арктику, это давай. Это интересно, будем говорить, ну вот это просто не о чем. НАТО было повежливее, но тоже отказало буквально по всем пунктам. И здесь, конечно, недооценка и переоценка. Два самых страшных вещи, которые случаются во время войны. Но меня удивляет, как они по Украине промахнулись. Они же имеют по нам более чем полное сведение. Но это вот раз за разом повторяется. Имея полноту информации, они не понимают наш дух, логику, и поэтому неверно ее оценим. По духу промахиваются. По духу, позволяет единственный предсказывать варианты. Кто мог... Они же ожидали, что у нас энергетический кризис, что Зеленского не любят, что там рейтинги у него падают. Да. Они же принимали решение на этом, ла-ла-ла.
Они об этом публично говорили.
Да, в украинском обществе нет критики Зеленского сейчас. Потому что мы как Афганистан. Мы между собой деремся, а как только внешний враг, сразу сплачиваемся. Сейчас даже откровенные нелюбители Зеленского обрывают в публичных дискуссиях откровенных нелюбителей Зеленского, ну, кроме самых там отпетых, потому что говорят, слушайте, ребята, сейчас вы ругаете не Зеленского, вы ругаете президента Украины перед лицом военного вторжения. Люди трезвеют стремительно, и это продержится ровно столько, сколько продержится ситуация военного давления. А учитывая наш троллинг, Зеленский же сегодня объявил на 16 число, на день вторжения, день украинского единства. Подъем, да, флаг, да, гимн, консолидация и так далее, и так далее. Ну, то есть, ну, тут это... Как это... Ну, просто не понимают, с кем они связались и что у нас такое. Как бы, у нас женщины уже сейчас спрашивают, где, как это, где взять хоть что-нибудь, хоть рогатку, чтобы выстрелить хотя бы один раз и попасть. Понимаете, да? Поэтому, и это же спрашивают дамы, которые ездят на дорогих машинах, работают на приличных, ходят на шпильках. Это же не маргинализированные какие-то там. Это вот эти дамы ведут эти разговоры, понимаете? Светские, которые главы крупных компаний, CEO, владельцы и так далее. Все собираются воевать. Так, как было на Майдане. На Майдане была картинка, значит, стрельба, взрывы, разрывы и так далее. Подъезжает белый кубик Мерседес, выходит дама в шубе на шпильках, выносит 4 шины, говорит, ребята, я вам сейчас еще подвезу. Это была норма. Вот будет то же самое сейчас. Недооценили. И это, возвращаясь к тезису абсолютного тупика, то, что довели, многовариантный способ поведения довели до простой военной вилки, воевать нельзя, отступать. И сейчас мечутся, где поставить запятую.
Да, это интересная мысль. Нас уже почти 12 тысяч, ну, чуть меньше, смотрит. 3232 лайка поставили. Спасибо огромное, несмотря на позднее время. Ну, так вот сегодня у нас с графиком, уважаемые друзья, пришлось как бы попозже сегодня провести. Ну, обстоятельства, и тем более ситуация, сами видите, какая. Мы, в общем, пошли на это. Тем не менее, народ у нас смотрит много. Напоминаю также, что вы можете подписаться на канал Фейгин Лайф. Мы перешагнули 320-тысячную отметку. Сейчас мы как-то стараемся быстро набрать до конца месяца. Так что подписывайтесь. Ну, и, соответственно, канал Алексея Арестовича вы можете пройти в описании.
Я хочу сказать... Марк, с вашего разрешения, еще одна вещь. Очень важную для россиян, которые нас смотрят. Вот, что нужно понять. Несмотря на 8 лет войны, в Украине массово до сих пор не считают российский народ или народы России своим врагом. Мы четко понимаем, что это путинский режим. И очень четко отделяем народы России и русский народ от путинского режима до сих пор. Хотя счет, который мы можем предъявить, и коллективно, индивидуально, очень большой. Я даже сейчас не буду идти в Голодомор и во все это остальное. Вот речь, хотя все прекрасно об этом помнят в Украине, речь даже о последних 8 годах. До сих пор отделяем. И трагедия обоих наших народов заключается в том, что с элементами трагикомедии, по некоторым этим самым, что кучка идиотов держит в заложниках два народа, и российский, и украинский, и мир в Европе, понимаете, да, и во всем мире, потому что так как развяжется геополитическая ситуация во всем мире, зависит от Украины, как украинский кризис развяжется. Они устроили на второй Карибский кризис посредине 21 века, в начале 21 века, когда уже все другое, и уже нет логики холодной войны, и все за многополярные союзы, сложную систему отношений, и мы могли бы иметь нормальные отношения между народами, и должны их иметь, как соседи с соседями, люди, имеющие общую историю, если бы не эта кучка идиотов, которые вот как это... толкают мир в украинцев и россиян, потому что мы десятками тысяч друг друга убивали. Вот это трагедия этой ситуации.
Ну, я могу сказать так, что как человек старой закалки, я могу сказать, есть все-таки в России их немного, люди, которые даже украинцам не снились, что они будут с ними делать, когда, даст Бог, придут к власти или как бы смогут повлиять на ситуацию. Там не останется никого, даже домашних животных. Они это знают, и поэтому такие есть в России. Но, к сожалению, сейчас пока не ситуация. Так, ну вот еще что я хотел обсудить. Вот они выдвинули инициативу, сегодня начали они трезвонить. Не знаю, видели вы Алексея или нет, как он сегодня встречался с Шойгу и Лавровым за этим 10-метровым столом, не видели?
Это что? Ну, я сегодня 10, очень
сильно... Да. 10 метров. С Макроном был 5, там метров 10 минимум. Они сидят, могут реально... Это
мегафон... По степени токсичности, Марк.
Там 30 мест, и вот он там сидит, а этот здесь. Это что-то с чем-то. Причем это же не мы показали, что мы не пришли там на мыльницу фотографировать. Это РИА Новости дала, значит, официально протокольная съемка. Но заговорили о ДНР и ЛНР. Типа вот два постановления, тра-ля-ля, вот в Думе. Выглядит как отыгрыш, попытка, значит, вот смотрите, ну да, вот войну не начнем, но зато признаем ДНР и ЛНР. Да, ну фактически, она и так-то ведь присоединенная, да. Ну вот там, вот смотри, русский народ, мы тебе вот, ну да, вот всю Украину не взяли, но вот это вот бери, вот там 2,7 миллиона, вот. Все, тебе новых граждан. Ну, видите, растем же, ну, по чуть-чуть. Вот там Крым отцепили, это отцепили. Вот еще. Как это выглядит из Киева, вот этот отыгрыш?
Для нас это идеальная ситуация. Вот если они сейчас признают ЛНР и ДНР, так называемые, это идеальная ситуация. Это мгновенный выход из Минска по причине...
Да, Минску конец.
Действия,
да,
российской стороны, и все. Все. Дальше остаются чисто санкции и никаких требований к Украине. Это идеальная для нас ситуация. Если они это сделают, я обещаю Владимиру Владимировичу бутылку коньяка переслать от благодарного украинского народа. Потому что, ну, я не знаю, это лучшее. Вот жалко даже подсказывать, понимаете? Ну, мы уже раз заговорили, говорим. Это лучший выход для нас из этой ситуации. Минск же очень специфический. Пока он не действует, он очень плохой для России. Как только он начнет действовать, он очень плохой для нас. А вот. И Россия давно, через убедившись, что давление на фронте не помогает, давление через внутреннюю ситуацию не помогает, пыталась через международные механизмы на нас давить, через партнеров, там, и 5-10. Им неплохо удавалось, но они этой военной своей истерикой все и поломали, сами инструменты давления. Теперь к нам десятками тонн и сотнями поступает вооружение, а их как бы предупреждают о невыносимых последствиях. Но понятно, что у них выхода-то особо нет. Им надо предъявить какую-то победу на фоне Казахстана, на фоне двух ультиматов, которые отпинали, по варианту, который вы сказали. И они весьма склонны к тому, как, судя по тому, как бодро голосует комитет Думы профильный, весьма склонны вынести это постановление. Проголосуют, боже, это будет чистое, незамутненное счастье для украинцев. Потому что все санкции останутся и, возможно, даже усилятся, а с нас уже никакого спроса. Вообще никакого. А дальше мы знаем, что...
Так, мы 27 минут в эфире. Тогда вот какая еще новость, которую стоит обсудить. Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел. Он сейчас посол Великобритании. Ну, в общем, по-моему, вполне интеллигентный такой человек. Ну, он сказал, то ли пробросил, то ли нет, то ли это что-то в контекст был другой. Но сказал о том, что, ну, выходом вообще из всей этой ситуации может быть некий мораторий или даже гарантия неприсоединения Украины к НАТО. Его за это сильно критиковали, сейчас вообще разносят. Это мы видим, мы следим за этим. Но на самом деле мы слышали нечто отдаленно подобное, как об этом говорили там о финляндизации в самолете, сказал Макрон. Это мы обсуждали, кстати. Мы это обсуждали вот не раз. И, в общем, в эту сторону мы видим какие-то варианты проговаривать. Ну, их вообще не так много, и поэтому, естественно, что все сразу среагировали, поскольку, ну, во-первых, это положение Конституции о вступлении в НАТО, да, украинской Конституции. Во-вторых, ну, честно говоря, вот в той уже сложившейся сейчас ситуации просто взять и дать гарантии, а что вам взамен-то? А мы на вас не нападем за это, да? Ну, логика такая, да, ну, как-то на весах, но я не понимаю.
Так мы имели гарантии с Будапештским меморандумом.
Да, да, да.
Хватит,
да,
хорошего понемножку, да.
Вот, то есть, значит ли это, что, ну, ладно, там, пристайка, в конце концов, это дело самих украинцев там решать, мы в это вообще не лезем. А вот, значит ли это, что если Москва то ли признает там ДНР, ЛНР, то ли постановление примет, ну, неважно, но точно не будет насчет отводить там через неделю войска, да, там, сегодня уже Шойгу заявил о том, что, ну, типа, все основные задачи по учениям наши выполнены. Он не сказал, что мы отводим войска, он сказал, вот все задачи, вот мы за это время выполним. Значит ли это, что будет форсировано, значит, со стороны Украины, со стороны Киева, попытка, значит, убедить западных партнеров, ну, начать от ПДЧ или хоть какие-то процедуры, ну, хотя бы, как бы, попытаться это все реализовать. Вот как будет
складываться? Нет единства у западных партнеров, и они предпочтут не крушить баланс так резко, только-только выйдя из этого кризиса. Я уверен на 101%. Поэтому вступление в НАТО на ближайшее время не грозит. Но мы, понимаете, мы сейчас помощи имеем больше, чем изрядное количество стран НАТО. И да, помощи, понятно. И взаимодействия, и так далее, и так далее. Поэтому тут еще вопрос, как бы, да, и нахождение военных блока НАТО на нашей территории в товарных количествах, и так далее. Поэтому и учения, и совместных операций, и инвестиций, и всего остального. Тут вопрос, член НАТО без НАТО уже, без фактически, без де-юре вступления. Тут вопрос вот о чем идет, что, как бы, я не думаю, что пойдут на сокрушение баланса, особенно учитывая все, что мы сказали по контуру европейской политики, что сейчас нет, как это, простыми словами, смотрящего за Украиной, а Штаты, ну, при всей любви к Штатам и при всей там, вот, желании, чтобы нами занимались как тема номер один, мы тема номер два, но не один для них все-таки сейчас. Там больше на Азиатско-Тихоокеанский регион. И в этот момент начать ПДЧ, да еще коллективное ПДЧ заявить, я думаю, что это нереально. Но надо понимать, что такое Украина. Вот у нас думают, что в России часто могут думать, что если посол никогда просто так не скажет. И у нас тоже родилась масса конспирологических версий сегодня, особенно пророссийские источники наши заявили, что это ему сказал. Вот, и критика со стороны пятого президента пошла, что это ему сказал Ермак, и он объявил, чтобы прощупать общественное настроение. У нас совершенно не понимают, как это работает. У нас офис президента в один и тот же день может 3 противоположных месседжа выдать устами разных спикеров, потому что каждый высказывает собственное мнение, а подписывают их, а это советник офиса президента, или это там зам офиса президента. Это плата за демократию традиционную, в украинском традиционном понимании. Как это? Ну что, свобода слова, я что хочу, то и говорю. Мы же за это-то и деремся, мы же это-то и ценим. Он высказал свое мнение, потому что он постоянно пребывает в дискуссиях, я уверен. Например, могли обсуждать заявление Макрона как гипотетический сценарий, а это уже подхватили. Он так, собственно говоря, и объяснял. Говорит, это было гипотетическое рассуждение в ответ на конкретный вопрос журналиста, тоже гипотетически сформулировано. Но это уже никто не помнит. Я в свое время попал в октябре прошлого года в ситуацию... Не, раньше, где-то весной прошлого года попал в такую же ситуацию, когда мне спросили, ну, представим себе невозможную ситуацию, что вот Россия дала все гарантии, вывела войска, примирилась там и так далее. Может ли быть дана война в Крым? Я знаю, чем это кончится, вода в Крым. Я обговорил, что при том, что они полностью выведут войска из Донбасса, из Крыма, там и так далее, признают, выплатят, типа, выплатят апелляцию, как это, вернее, контрибуцию и так далее, мы тогда дадим воду в Крым. Как вы думаете, что попало в заголовок?
Ну да, воду в Крым.
Аристотель сказал, что да.
Там специально, это специально делалось, это, понимаете, проплачивалось, нужно было,
конечно. Ну, конечно, поэтому тут как бы пристайка сказал чисто гипотетическое рассуждение, безусловно, это не позиция ни МИДа, ни офиса, более того, МИД и офис сразу это опровергнул, но из этого попытались сделать ситуацию. Проблема в чем? Что можно было бы дать гарантии. Невеликая проблема дать гарантии и так далее. Мы и так имеем очень интенсивный уровень контактов с НАТО, а все эти путинские разговоры про то, что тогда же ракеты будут под Киевом или под Полтавой, так под Псковом они гораздо ближе на самом деле. Но их почему-то до сих пор никто не поставил туда, эти страшные ракеты. Хотя, что там от Пскова до Эстонии или Латвии, или Литвы. Вот, но мы не верим, что Россия их выполнит. Доверие-то утеряно.
Ничего не выполнил.
Полностью утеряно, поэтому давать эти гарантии нет никакого смысла, зная заранее, что они будут выполнены. А уже там это хорошо выучили, что Россия не выполнит. Ну, нынешняя путинская Россия. Не выполнит того, что... О чем говорят? Так поэтому смысл этих гарантий, о чем это речь? Ни о чем.
Нет, просто это же возникло на фоне... Ну, зачем-то же Макрон сначала полетел в Москву, потом полетел в Киев. Зачем-то же Штольц это же самое делает. Они что-то возят. Они о чем-то, конечно, предлагают. Они что-то... Но крутится вокруг одного и того же. Прекратите быть суверенным государством. Ну, по-другому.
Да,
Москва предлагает. Ну, пусть они прекратят быть суверенным
государством. Ну, так, я сегодня давал одному российскому оппозиционному каналу интервью маленькое, короткое. Так. И в кулуарах мне сказали, слушай, знаешь, какие у нас разговоры в Москве? Там, в околовластных кругах. Какие? Говорят, клоун, зараза, не хочет гнуться.
Да, именно так. Они прямо в этих
Да,
выражениях,
да.
да.
Клоун не
Все...
хочет гнуться.
Да,
Как это?
да.
Мы рассчитывали на то, что он там, ну,
Да, именно
коллективное
так,
давление
именно так.
России, Запада, таких гигантов и так далее, и так далее. А он, зараза, не гнется. Как же так? Он сегодня, президент Зеленский, прямо сказал по поводу переезда посольства США, внимание, прописью, США.
Да.
Во Львов, он сказал, что это слабый шаг, я считаю, что вам надо оставаться, там вроде наставить поддержку. Хотите ехать, ну едьте, ладно. Публично, после конференции с Шульцем. Поэтому, понимаете, что еще чего, кто многие не понимают, я попытаюсь это передать, ощущение нашим зрителям, которые в основном в России и в других странах. Украина поднялась с колен. Это вот рассуждение было, как Путин когда-то говорил, Россия становится с колен. Но тем не менее, это достаточно удачное выражение. Мы еще дрожащими коленями делаем первые два геополитических шага, там три, но уже самостоятельно. У нас полностью перевернулось ментальное поле. Вот в эти дни, по сути, у нас сейчас геополитический Майдан такой, когда на нас давят со всех сторон, а мы говорим, нет, мы по-своему будем поступать. И вот за 30 лет, когда мы создавали себе информационные тотемы, вот нам Запад с нами, там еще кто-то с нами, там Турция с нами, Британия с нами. Мы впервые начали огрызаться по-хорошему направо и налево. То есть и этот самый говорит, что мы сами будем защищать свои интересы так, как можем. Это, конечно, не сформулированный контур внешней политики. Это еще не игра в цельную политику, логично проводимую во всех направлениях. Но мы, по крайней мере, отрицаем уже попытку давления на нас и там позиционирование нас какого-то. И понятно, что как это и Макрон, и Шульц съездили сюда. У них не получилось то, что они хотели сделать, скажем. Поэтому эта встреча советника в нормандском формате, которая 9 часов шла без перерыва, не получилось продавить, несмотря на все попытки продавить. Я же в этом всем принимал участие.
А опасения высказывались по поводу
Конечно,
Берлина?
Постоянно высказывает и оппозиция, и так далее, вал информации, что сдвинем, дрогнем, проклятый Ермак все подпишет, и так далее, и так далее. Нетушки. Есть непоколебимая позиция президента, офиса, о том, что Министерство иностранных дел, да и всего общества, в этом смысле у нас истинное единение сейчас, что ни на какие уступки мы не пойдем, пугать нас не надо. Мы сами знаем, что мы делаем. И готовы говорить с позиции наших интересов, в том числе и с западными партнерами. Что и звучит.
Ну вот поразительная вещь, да, как только столько лет призывали, ну я там... скромно о себе говорю, но столько лет говорили, ни в коем случае не уступайте Путину. Действуйте всегда в обратную от того, что от вас ждет именно Кремль. Вы увидите, как все будет меняться. Как только действительно именно таким образом, зачастую с издержками, конечно, конечно, там и сложности, и недопонимание, и критика Запада несется в отдельных случаях, да, как только началась какая-то вот подобного рода поведение, зачастую даже, может быть, и изворотливое и так далее, но все, у Москвы нету ничего, то есть она должна начать войну. Начать войну страшно, все равно страшно, и все.
Да, конечно.
Тут то есть у любого сразу варианта, вышли из поля из этого.
У любого варианта стратегии, который мы бы предприняли, есть своя цена. Вот. Главный месседж сегодняшнего дня заключается в том, что мы готовы заплатить свою цену за самостоятельность. Готовы. Мы готовы пройти через кризис в отношениях с Западом, но не прогнуться. И уж тем более мы готовы к полномасштабной войне. С любого варианта войны с Москвой, потому что мы не прогнемся. Не прогнемся. Это коллективное решение всего народа. Это очень хорошо ощущается в воздухе в Киеве сейчас. В Киеве, по всей Украине, не прогнемся. И это новая Украина вышла на новый этап развития. Вот скачок произошел. Как всегда, под давлением. Да? У нас полностью изменилась атмосфера в стране. Людям, наверное, из России и из других стран это непонятно. Но вот я, пользуясь случаем, хочу донести, что и теперь другая реальность в Украине. И дело приходится иметь с другой реальностью.
Это важно, потому что у нас кто-то не догоняет, ну, это нормально, люди хотят разобраться, и тут из первоисточника мы эти вещи узнаем.
Ну, вот считайте, что да, что у нас третий Майдан сейчас, только геополитически идет. Вот полное радикальное изменение психополя в Украине сейчас происходит, и другое понимание всей ситуации, и готовность за это драться. Готовность.
Вот эта история с олигархией, это к вопросу о деолигархизации, да? Все-таки кто-то побежал. Не те, кто основная масса побежала в военкоматы, а какая-то масса все-таки побежала на Запад. Такие есть, ну, значимая какая-то, да? Причем, об этом... Ну, значимая в том смысле, что у них много денег, да? Как говорил, помните...
Это фамилия очень известная, хорошо известная в
да,
России.
Да, конечно, да, да. Ну, из ОПЗЖ, кстати, депутаты, я смотрю, они практически фракции прям отчалили, потому что, понимаешь, если что-то движуха начнется, их первых к стенке поставят. Ну, могут, я не говорю, но могут. Могут, я не говорю. Ну, мало ли что, люди горячие, так сказать.
Давайте так, всякое может произойти. Да.
Всякое может произойти, и они от греха подальше решили все-таки подальше на ревизионном расстоянии находиться. Так вот, вот это тоже важный тезис, потому что вот у меня тоже и другие гости, некоторые эксперты говорили, ну, точно, раз не будет войны, то Путин, Кремль снова вернутся к какой-то гибридной форме кризиса внутри, да, попытки провоцирования столкновений внутри украинского общества и снова пойти по пути, значит, расшатывания, раскачивания и так далее. Насколько я вот не очень понимаю, кто будет это делать, потому что ну, вот пятая колонна, она, если под ней подразумевать вот, откровенно, впрямую про московские силы, то она разрыхлена до степени, которая, ну, я не знаю, уже там мало чего остается уже. Организационных структур почти нет, ну, какие-то, так сказать, отдельные виды эндемиков, но так, по-моему, совсем скромно. Вот мне все-таки интересно, есть ли тут возможности политическими средствами попытаться качнуть что-то, ну, если исключить военное вторжение?
Ну, одно из главных средств – это энергетика. Вот у нас же получается 24-27 января у нас эксперимент по подключению обязательный, протокольный к нашей энергосети, к европейской. Заключается в том, что мы 24-го изолируемся от сети Беларуси и Российской Федерации, а 27-го должны подключиться. И вот если нас Россия просто не подключит, то наступит определенный кризис. Но опять же, здесь слабое место, потому что, скорее всего, он кончится аварийным подключением к Он так-то запланирован после ряда испытаний в 2023 году, а так просто быстро присоединимся к европейскому и таким образом сбалансируем, и вопрос будет решен. Понимаете, в каком-то смысле сейчас библейский разлом. Одна из главных вещей, фундаментальная, если вспомнить Росукрэнерго, все эти газовые темы и так далее, и так далее. Сейчас мы начали программу, последние шаги отсоединения кровеносной системы, то есть системы газопродуктопроводов от российской и белорусской в пользу европейской. И вообще все системы электричества, включая атомную, зеленую энергию и так далее. Вот этот разрыв будет уже финальным. И надо еще учесть, что Литва отсоединяется в 25-м по программе, а Украина, не будучи членом НАТО, в 23-м уже хочет. Сейчас это может случиться и вскоре. Но вот они могли бы поиграть с энергетикой, вот, они могли бы, просто истощая наши запасы, быстро не получится. Но вот отключиться, сказать, что на Курской АЭС авария, и мы не можем вам там поставлять для баланса энергию, всякое такое, потянуть 8-10 дней вместо 4 запланированных, да. Мы будем ускоренно тратить запасы на проедание, запасы угля, потом закупать его и газа по бешеным ценам. Ну, в конце концов, это всего лишь экономический урон. До верных отключений не дошло, зима теплая. Понятно, что если показать пальцем на Россию, это поймет любая домохозяйка сейчас, и это не пройдет. Понимаете, до чего они доигрались? Вот глупость была заключалась в чем? Что создав ситуацию военной угрозы, они консолидировали украинское общество. Мы всегда консолидируемся. Любой, кто сейчас будет попытаться поднимать бунт и кричать, говорить, даже при верных отключениях, даже при том, что я не знаю, что народ будет испытывать горести, все равно все скажут, что ну, это же агент Москвы. Кто призывает валить власть, все понятно. По голове дадут собственные соратники. Они скажут, мы сначала разберемся, а потом будем опять традиционные украинские качели. Вот эти вот, кто плохой, кто хороший. И здесь они нас консолидировали. Точно как Афганистан. Пока не внешне врага нет, все убивают друг друга, там, ну, у нас политически, а как только внешний враг, все начинают стрелять во внешнего врага. Это не очень перспективно. То есть сейчас из ситуации вот этой военной вилки вылазить и создавать контур влияния в России снова тяжело. Вернее, в Украине для России. Вот мы имеем ближайший пример, фактически. Под офисом президента должен был состояться бунт. 5000 нанятых человек, 1500 на прошлой неделе тетушек таких серьезных. Пролится кровь. В том числе планировались кидать боевые гранаты в толпу, там, искусственную кровь проливать, создавать картинку, там, прочее, прочее. Ну, это вот делали структуры сильно близкие к оппозиции нашей, сильно близкие к России. Еще вопрос, синхронизировать или нет. Но суть не в этом в данном случае. Суть, хотя интересно было бы выяснить, суть в том, что их разоблачили на раннем этапе, вскрыли это, а это же все наемники. Ну, какие наемники такого рода могут оказать серьезное влияние на политическую ситуацию? Чтобы политическую ситуацию передернуть, например, увеличить количество ваты в парламенте, да, ватной фракции, это нужно, ну, наемниками тут не справишься.
Ну, вообще
должна быть поддержка общества, должна быть, да, и так далее. Она размыта практически полностью. Сейчас в Украине всерьез сказать, что, знаете, да, я за Россию, ну, это самоубийство. Просто поэтому за путинскую Россию я хочу подчеркнуть для тех россиян, которые нас смотрят, еще раз подчеркиваю, что мы очень хорошо различаем русский народ и народы России и путинский режим. Очень хорошо различаем. Так вот, и не проводим параллель между ними. Так вот, фишка в чем, что ну, размыто это поле. Сейчас рейтинги ОПЗЖ коллективного ну, на фоне вот этих шатаний, бегства, закрытия каналов, ну, может быть, ну, там 7-8%. Ну, 12 там где-то от силы. Это же ничто. И это исчезающий вид. Исчезающий. Поэтому, потому что молодежь ну, в это не идет. Как бы, ну, понятно, они вообще не понимают, о чем речь, в чем ностальгия, в чем прикол. Все, что они с детства слышали, это, ну, Россия враг, Россия то газ закрывает, то Тузлу отнимает, то Грузию атакует, то у нас Крым забрал и так далее. Даже если они абсолютно русскоязычные, ну, как бы у них нет сантимента. Ну, за культуру они готовы побороться, может быть, на региональном уровне они хотели бы русский язык, но это точно не русский язык, не про путинский режим. Это просто культурная особенность, скажем так. Вот, поэтому я вот русскоязычный украинец, например, и так далее. Как бы, ну, поэтому, то есть, меня же перевербовать не удается до сих пор. Как бы, культура русская – это русская культура, а путинский режим – это путинский режим. Поэтому, ну, перспективы здесь нет даже в этом отношении. То есть, сейчас нужно откатить им. И заново начать систему влияния в России, в Украине строить, что будет очень-очень непросто, потому что она еще в 2012 году, даже в 2013, она была всеохватывающая, всеобъемлющая здесь. Теперь она практически полностью уничтожена. А еще учитывая, что у наших спецслужб и команда, и настроение не играться в сюсюканье сейчас на этом фоне, а конкретно вышибать, то как бы... Я не знаю, как сюда проводить российское влияние. Влияние теперь как и что. Особенно на фоне вот этого бегства. Вы знаете, чего испугались олигархи?
Угу.
В основном пророссийские. Они же испугались введения военного положения в Украине.
Ну да.
Потому что тогда деолигархизация
пройдет.
Можно провести за трое суток.
Да,
или в один день. Да. А кроме того, неизвестные патриоты могут прийти и, пользуясь военным положением, не дождаться даже официальной деолигархизации от правительства.
Абсолютно
точно. Поэтому они дружненько и слиняли. А тут же вопрос в чем? Что любое усиление гибридного воздействия на Украину будет очень четко. Все уже в этом разобрались. Даже самые отсталые домохозяйки и при всей моей любви, их и коты, как бы, да и водители маршруток уже все разобрались, откуда все беды в Украине. У нас же две беды. Как бы, да. Внутренний распри и российский, и путинский режим. Поэтому как бы, ну, распри там и забываем, и остается, в случае угрозы, остается один путинский режим. И теперь любая попытка энергетическая, информационная и так далее, на втором ходу читается, как рука Москвы, со всеми вытекающими. Все. Любой носитель этого месседжа очень крупно рискуют. Особенно в случае начала военных действий. Тогда вообще будет очень все жестко.
Ну да, сразу... никаких гарантий уже. Да.
У нас никто не имеет никаких гарантий. Ни статус народного депутата ничего не спасет. Ни наличие охраны, ни собственной службы безопасности и близко не спасет. Потому что в случае начала боевых действий тут начнется катавасия с разборками в тылу еще очень большая. Со всеми
пророссийскими
силами и так далее. И люди физически рискуют. Они это прекрасно поняли, поэтому они уехали. Физически рискуют. Не собственностью, физически рискуют.
Но президент сказал, что мы сделаем выводы, так сказать, он
конечно.
Сегодня на пресс-конференции, вам 24 часа, чтобы вы вернулись. Да, в противном случае мы сделаем выводы. Ну, а выводы он умеет делать. Что же там
выводы говорит? Он умеет делать, и это огромный аргумент в пользу деолигархизации, и на этот аргумент воспринят. И более того, как бы, ну, главный месседж в Украине тогда все, не давайте им возвращаться тогда. Улетели, все, нельзя давать возвращаться. Они свой выбор сделали. Вы остались в этой стране. У нас сейчас хэштег «Мы остаемся».
Ну, да.
Мы остаемся воевать за эту страну, строить ее и так далее, и так далее. Как бы, да? Мы остаемся, а они улетели. Все, выбор сделан. Это не отмыться уже, никогда ничего не изменить.
Да, это...
Ты сделал свой выбор, да, все это запомнят. Украинский народ имеет очень хорошую долгую память. Вы улетели, когда... Надо же было, ну как? Ну оставайтесь уже. Никто не зовет давать деньги на тероборону, никто от них от этого не ждет. Они все равно вахтовым методом эту страну эксплуатируют. Позаработал, улетел в Женеву деньги считать и так далее. Но хотя бы... как бы остаться физически, демонстрировать поддержку, дать пару интервью, сказать, что мы за этот самый... Нет, сели в чартер и слиняли. Ну, все. Теперь мы поняли, кто вы, что вы, почему. Окончательно. И если они надеются вернуться дальше, доить бюджеты и там через медиа управлять, уже такого не будет. Все. Это очень крепко сейчас в обществе, очень сильно отпечаталось на этом подъеме. Списки ходят, все знают, кто улетел, кто сейчас за границей. И это... Даже те депутаты, которые полетели там, ну... на какой-то так, по каким-то там делам более-менее политическим связаны, вынуждены писать ролики, оправдываться, говорить, ребята, да я тут, собственно говоря, про родину уже возвращаюсь, уже вылетаю, я с вами, я в терроборону записался, все что угодно. Но у нас шутка, что они записались в терроборону, но терроборону города Лондона и Женевы, понимаешь? Поэтому как бы, Да, мы все очень хорошо запомнили. Все, они не поднимутся уже.
Так. Ну что же, мы 48 минут в эфире, 16 тысяч человек нас смотрит, 5236 лайков поставили. Спасибо всем огромное. Буквально последний вопрос, такой прогнозный, потому что, ну, сегодня заканчивается 14 число, да, там такой особенный день, завтра уже 15, скоро 16. В принципе, когда ожидать, на ваш взгляд, Алексей, ну, в общем, все, дальше держать некуда, отводить, отвода войск, 150 тысяч очень много, их за один день даже не отведешь. Это надо как-то, даже если оставлять какие-то там укрепрайоны, все остальное, склады и так далее, то, ну, все равно это займет время, когда они вынуждены будут объявить, что мы отъезжаем. Как вам кажется?
Ну, смотрите, дело в том, что совсем они не отойдут уже. Дислокация российских войск и подразделения, которые созданы на наших границах, они предполагают, что 1050-70 будет постоянно находиться. То есть мы будем жить теперь в угрозе, в условиях постоянного давления. А если посчитать 1-2 армейский корпус и группировку в Крыму, ну так под 100 тысяч может быть постоянно на наших границах. Это уже нормой станет. Вот, поэтому мы особо не переживаем здесь. Здесь другое. Но есть ключевые точки, которые нужно пройти. Во-первых, голосование в Думе. Куда оно вывезет. Да. Это точка сценарного разворота станет понятно, да. Очень многое понятно, да или нет. Второе, это встреча с Эрдоганом Путина. Я не думаю, что он ее промонкирует. И, возможно, визит Зеленского и встреча Зеленского с Путиным там. Это же тоже обсуждается.
В Анкаре. Они уже пробрасывают. Да.
Совсем не отрицается совсем. Ну, в-третьих, там есть Олимпиада, которая в Китае должна закончиться. Конечно, путинский режим может пойти на это, но я думаю, что Си Цзиньпину это очень не понравится, если картинки закрытия Олимпиады торжественного с ним во главе сменятся картинками там, горящих самолетов над Киевом. Как бы, да. Хотя мало ли кто его знает. Ну, есть 23 февраля. Тоже такой день, как бы, да?
Да, такой особенный.
Символический, да. Вот, посмотрим, да, и так далее. Но в любом случае, ближайшая неделя, полторы развяжет все. Вот. И опять же, и проход вот этого энергетического эксперимента 24-27 числа тоже очень важен. До 1 марта все определится. Но опять же, посмотрим, будет ли 16-го нападение, потому что западные СМИ продолжают публиковать нечто типа российские группировки выстраиваются в тактические боевые порядки сейчас и так далее, чего мы не наблюдаем. Но тем не менее, СМИ там гонят волну по полной сейчас. Посмотрим, куда они выстраиваются, куда они едут. Могу сказать чисто с военной точки зрения, вам будет, наверное, очень интересно. Сейчас идет большое количество дезинформации. Каждые 15 минут появляются сообщения о том, что вот они тронулись с места, вот они уже там боеприпасы на грунт сложили, вот они расчехляются, вот подошли диверсионные группы, вот уже то все 50, и друг другу перекидывают инсайды, что 22-го, 16-го, 18-го, 23-го начнется. Это вот как раз попытка Дёзы, которая говорит о том, что они все еще в элементе давления на нас находятся. А, вот. Но опять же, эти элементы могут позволять скрывать там, нашу систему реагирования и так далее, и мне больше всего нравится в этой ситуации, что впервые за 30 лет наше государство, наше военно-политическое руководство высшее больше верит своей разведке, своему народу и своей армии, своей дипломатии, чем любым окрикам с Востока или с Запада. Наша разведка выдает оценки. Сегодня было заседание СНБО, и Данилов, когда вышел, сказал секретарь две вещи, что мы не видим признаков нападения ни 16-го, ни 17-го. В ближайшие дни не видим, которые она убьет, в ближайшие 3 дня. Но российская группировка находится в таком состоянии, что она за 3 дня может подготовиться и перейти в наступление. Поэтому, если мы не видим за 3 дня, значит, наверняка с очень высокой вероятностью ни завтра, ни послезавтра ничего не будет, а дальше будет переоценка, соответственно. Мы готовы, у нас пойдут сейчас свои учения. Очень много чего происходит и скрытно, и открыто довольно уже. Как бы, если хотят заходить, милости просим. Добро пожаловать.
Ну что же. 52 минуты мы потратили на этот эфир. Уже время в Москве близко к полуночи. Через несколько минут она уже наступит. 16400 человек нас смотрят. 5600 лайков нам поставили. Спасибо всем огромное. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Конечно, проходите по ссылке на канал Алексея Арестовича, на его имя. И... В общем, смотрите эфир у него.
Позвольте еще минутку.
Да, да, пожалуйста, конечно, Алексей. Конечно.
Я говорил сегодня это дважды и повторю еще раз. Уважаемые россияне, мы очень хорошо здесь, в Украине, все отличаем вас от путинского режима. Вас и народы, все народы России, не только российский народ, но и все народы населяющие. И вы это, пожалуйста, помните. Мы не ставим вас на одну гребенку. Мы с вами соседи, у нас общая история в значительной степени. И мы сумеем с вами выстроить отношения, при всех наших нюансах, после того, как этот режим закончится.
Дай бог, как говорится. Ну что, всем огромное спасибо. Алексей, всегда будем рады. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Надеемся, что ваш прогноз попадает прямо в цель. Ну, будет повод обсудить.
Да, спасибо вам за возможность.
Да. Всего доброго. До свидания.